Торжественная! Оркестр! Дорогие коллеги, дорогие гости, мы собрались в этой аудитории уже в четвертый раз, чтобы прослушать рождественскую лекцию по Тиме. Истоки этих лекций восходят к ранним годам 19 века. И первая такая лекция была прочитана в очень памятном 1825 году. Однако наибольшего расцвета эти лекции достигли, начиная с 1827 года, когда в них включился великий ученый Майкл Фарадей. Майкл Фарадей читал эти лекции практически всю свою жизнь. Он прочел 19 лекций, в том числе многие из них были лекции по химии. И самая знаменитая лекция Фарадея – это «Химическая история свечи», которую он повторил даже дважды, последний раз в 1860 году. Лекции эти продолжались все начало 20 века и прервались только на Второй мировой войны. Это, как здесь, правда, трудно видеть, 1939-43 годы. Лекции были разнообразны по своей тематике, читали их разные ученые. Лекции были, как всегда, они всегда читаются без обилия форму, доступно для всех. Замечательная лекция была, например, прочитана Джеймсом Кэндаллом. Это молодые химики и великие открытия. Очень интересную лекцию прочел Неплер. Вот здесь это отмечено красным. «Обезьяны без хвостов. Взгляд жирафа на человека». Лекции эти продолжаются и сейчас. И то, что удалось найти на сайте последний раз, это лекция Джона Солтона, которая называется «Секреты жизни». Она состоялась в прошлом году. К сожалению, мы не знаем, какая лекция считается сейчас в эти рождественские дни. Надо сказать, что такие лекции читаются во многих странах мира. Особенно, естественно, с большим размахом они читаются во многих университетах Америки. И вот здесь я хочу воспроизвести одну из таких лекций, где лектор показывает самые разнообразные химические опыты. На химическом факультете первая лекция была прочитана в 2000 году. Читал ее профессор из Института электрохимии Александр Матвеевич Скундин. Называлась она «Парадокс электрохимии». Затем в 2001 году член-корреспондент Академии наук Юрий Александрович Чизмаджев прочел лекцию «Что такое жизнь с точки зрения биоэлектрохимии». В прошлом году мы прослушали замечательную лекцию Бориса Давидовича Сума коллоидные химические аспекты нанохимии от Фарадея до Алферова. И вот в этом году любезно согласился прочесть такую лекцию Анатолий Леонидович Гучаченко. Но я хочу сказать, что уже запланирована следующая лекция, пятая, на 2004 год, и ее будет читать почти настоящий англичанин, профессор Лондонского Imperial College Алексей Кордышев. И лекция эта называется «От улыбки до любви с первого взгляда. Электрохимия и шептание генов». И мы приглашаем вас на эту следующую лекцию. А сейчас я имею честь представить нашего сегодняшнего лектора Анатолия Леонидовича Гучаченко.
Дорогие коллеги, благодарю вас за то, что вы пришли сюда. Мне очень приятно всех вас видеть, но это не главное. Главное, чтобы вам было приятно слушать меня, приятно быть здесь, а это не просто заслужить. Когда я встречаюсь со студентами химического факультета первокурсниками, я их не поздравляю с поступлением. Это делает наш декан. Наш любимый декан делает это очень хорошо. Я хвалю их за хороший вкус, за выбор химии как профессии. Я говорю о том, что химия – центральная наука, и в этом заявлении нет никакого ложного пафоса, никакого убогого профессионального патриотизма, ничего этого нет. Мы понимаем, что все… Я рассказываю о том, что все вокруг химия, и вы это хорошо осознаете, что все идет от химии, что жизнь – это тоже химия, нейрофизиология – это фактически химия мышления, химия запоминания, химия памяти, химия чувств, химия страстей. Это все химия ферментативных процессов, нейронов и синапсов, тех элементов, где происходит самое тайное явление мышления и запоминания. Еще древние знали, что в мире есть две благословенные вещи – это здоровье и интеллект, и то, и другое – это химия. Но вот это заявление не особенно встречает понимание у студентов, ну, потому что первый у них навалом, ну, а со вторым у них все впереди. И то, и другое – химия. И эта мысль воспринимается, в общем, взрослым поколением хорошо воспринимается. Химия – наука социальная, больше, чем социология, потому что социология только изучает, часто обманывает и служит властям, тогда как химия служит всем нам. Химия – это источник всех благ, источник цивилизации. Мне могут сказать, химия – источник опасности. Опасности везде у нас, и химия не более опасна, чем другое, все другое. И фактически это взвешивание на весах, взвешивание благ против опасности. И всегда человечество выбирает, оптимизирует это взвешивание. Химия – наука гуманистическая, самая созидательная наука, она больше, чем наука, и, как говорит наш декан, по-прежнему любимый декан, она пласт нашей огромной культуры. Химия – коронованная наука. Это я говорю для школьников, которых здесь много. В этом году в Казани один из докладчиков произнес слова Ее Величества молекула. А другой докладчик в Петербурге месяц спустя на конференции по новым направлениям химии, по новым идеям химии сказал, произнес другие слова. Его величество – химический синтез. И вот эта королевская пара, королевская чета стоит на острие современной химии. Я не буду говорить, вообще говоря, о классической химии. Многие здесь в зале знают эту химию лучше меня, особенно школьники. Я хотел сказать, поговорить на тему о том, что химия – наука квантовая. И вот это многим, многие это не осознают. Ну, во-первых, вся квантовая… Я хочу сделать заявление, и некоторые заявления, некоторые объявления о том, что квантовая механика есть наука химическая. Это не традиционное заявление. Я попробую его обосновать. Ну, во-первых, квантовая механика вся построена, создавалась на химических объектах, на атоме водорода, на атоме гелия, на молекуле водорода и других простейших структурных элементах химии. Во-вторых, все ее объекты являются квантовыми объектами, они подчиняются законам квантового мира. Даже такая огромная молекула, как С60, вы все ее знаете, особенно школьники, фуллерен, квантовая молекула, и когда вы пропускаете такую молекулу в молекулярном пучке, то она ведет себя как волна. На экране вы видите интерференционные полосы, вы видите интерференцию этих молекул. Это типичная квантовая волновая молекула. И, наконец, третье. Центральное событие в химии, вокруг которого циркулирует, вращается вся химия, это элементарный процесс преобразования молекул реагента в молекулы продукта. Это тот самый процесс, когда перестраиваются электронные одежды молекулы, когда перегруппировываются ядра, атомы, из одних молекул рождаются другие. Это событие точно квантовое. И фундамент химии – это квантовая триада. Эта триада основана на следующем. Во-первых, понятие волновой функции электрона как распределенного во времени и в пространстве заряда и углового момента. Это первая волновая функция. Второе, принцип Паули, который управляет этой волновой функцией. Волновая функция антисимметрична, это закон природы, не надо задумываться об этом, это надо принять, так же, как вы принимаете второй закон Ньютона, он не выведен нигде, он такой есть, это дано. Точно так же волновая функция антисимметрична, и этот принцип Паули рассаживает электроны по дискретным молекулярным орбиталям. Так как воробьи рассаживаются на проводах, так же электроны рассаживаются по этим молекулярным орбиталям. Только взаимодействие у них другое. Я не знаю, то есть я догадываюсь, и вы догадываетесь, какое взаимодействие у воробьев, а у электронов чисто кулоновское взаимодействие, об этом я скажу чуть позже. И, наконец, третье уравнение Шрёдингера как классический наследник, как наследник классических уравнений классической механики, обыкновенной механики, с которой мы имеем дело каждодневно. Вот эти три триады надо четко осознавать, и тогда химия вам к вам повернется абсолютно другой стороной, ясной, кристально чистой и понятной, прозрачной. Есть парадокс. Состоит в том, что квантовая механика – фундамент химии. Но у большинства химиков, у многих химиков, скажу так, не слишком теплые отношения со своими фундаментами. Часто химики не понимают ее или смотрят с обожанием. На самом деле ее не надо особенно понимать. Это еще одно заявление необычное, которое я делаю. Ее не надо особенно понимать, ее надо знать и использовать, практически использовать. Хотя знать, конечно, требует некоторых усилий. Это я особенно школьникам говорю, потому что баланс усилий и баланс и удовольствия. Это всегда баланс, также баланс благ и благ цивилизации и опасностей цивилизации. Точно так же баланс благ, то есть баланс удовольствий и трудов, усилий. И вот этот баланс прекрасно выразил французский математик Гаспар Монт. Он сказал, свойственное людям отвращение к напряжению ума может победить лишь очарование, сопровождающее науку. Не надо огорчаться, если вы не вполне с квантовой механикой, с фундаментом химическим на «ты». Не надо огорчаться, не надо отдаваться чувству неполноценности. Великий Эйнштейн не понимал квантовой механики. Более того, он с ней боролся, он с ней воевал. Я хочу поговорить на эту очень поучительную тему. Квантовая механика родилась вечером 19 октября 900 года, когда к Максу Планку, москитному профессору, пришел его друг Рубенс, блестящий экспериментатор, и принес самые последние данные по излучению абсолютного черного тела в длинноволновой области. Раньше в коротковолновых областях все было известно. И он показал точную эмпирическую формулу, экспериментальную формулу. Планк записал эту формулу, и через 4 недели он получил абсолютно точно такую же формулу, чисто теоретически. Но при этом ему нужно было предположить, что твердое тело есть система колебательных осцилляторов. Это не новость. Но новость то, что он предложил, что эти осцилляторы имеют дискретные уровни энергии. Их энергия равна h ню. Ню – частота, а h – некая дискретная долька, постоянная планка. Она была позже названа. И вот это первый фундамент, первый кирпич, который был заложен в основании квантовой механики, в создании квантовой механики. Полное соответствие теории с экспериментом. А далее идет драматическая история нашего фундамента, химического фундамента. Она блестяще описана в недавно изданной книге нашего проректора по науке Владимира Викторовича Белокурова. Книга называется «Квантовая телепортация». Тогда он очень красиво описывает, как квантовая механика не один раз умирала, когда я с восторгом и с радостью хоронили последний раз. Ее похоронили в 26-м году, 1926 году, когда появились 4 очень мутных и полных ошибок статей Эрвина Шредингера. Шредингера – классика квантовой механики. Но все оказалось сложнее, а может быть и проще. Вернемся к Эйнштейну. В 1911 году ему был поручен доклад, его попросили сделать доклад по квантовой теории на Советском конгрессе, первый Советский конгресс. И он пишет другу: мне не дает покоя та чушь, которую я готовлю в Брюсселе. И чуть позже он пишет: это будет шабаш ведьм. После конгресса тому же другу он пишет: никто ничего не понимает. Конгресс оставил у меня впечатление скорбных стенаний на руинах Иерусалима. Здесь под руинами он, конечно, понимает обломки, не обломки, а вот тот кризис, который переживала классическая физика и которая стимулировала создание новой физики, квантовой физики. Квантовая механика производит очень сильное впечатление. Это уже 26-й год. Но внутренний голос говорит мне, что все это не то. Из этой теории удается извлечь очень многое. Господа школьники, слушайте. Из этой теории удается извлечь очень многое. Но она вряд ли подводит нас к разгадке Всевышнего. И тогда же он бросил свою знаменитую легендарную фразу, которую все знают. Бог не играет в кости. В этой фразе глубокий смысл. Играет. Я попробую это показать чуть позже. Но сначала о Боге. Все великие люди, все великие умы признавали Бога. Ну, конечно, за некоторым исключением сегодняшних умов. Признавали Бога, они понимали мудрость мира и природы и понимали, что никакая самоорганизация, никакая эволюция не может сделать мир таким совершенным. Их Бог, это Бог Спиноза. Он, этот Бог, отличается от того Бога, к которому апеллируем мы все, мы, обыватели. Этот Бог, они считают, создал мир и больше в него не вмешивается. Он отдал это людям и больше им не занимается. нам хочется, обывателю, нам всем хочется устранить те несправедливости мира, ту боль и то горе, которое существует в мире. И нам очень хочется, чтобы он вмешивался. И вот именно на этом, мы все понимаем, строится религия, и все спекуляции вокруг этого, и вся кровавая борьба бестолковая и очень корыстная. Первыми, кто пришел к Богу, были, конечно, древние, это вы понимаете, но они пришли от незнания. Первыми, кто пришел к нему от знания, математики. Вот что математика, как пришли к этому осознанно математики. Их точка зрения. Физические законы природы описываются математической теорией, аппарат которой обладает необыкновенной силой и красотой. Чтобы это осознать, надо хорошо понимать математику. Но даже того, что знают школьники, уже достаточно. Мир описывается математикой. Это потрясающий совершенный аппарат описания мира. Бог является математиком высшего ранга. Не забывайте лекция Рождественская. И при создании мира он использовал математику высшего уровня, высшего ранга. Далее к этой идее пришли биологи. В самом деле, почему именно так сказочно устроена молекула ДНК? Это икона современной биологии. Почему все аминокислоты левые, а сахара правые? Почему нейромедиаторы, которые управляют мышлением и запоминанием, синтезируются в аппарате Гольджи очень далеко от синапса? Дальше они грузятся в везикулы, в липиды. Эти везикулы грузят на себя специальный молекулярный мотор кинозин, тащит их по специальным рельсам, довозит до синапса, выбрасывает нейромедиаторы, собирает тару липиды и снова отвозит обратно в аппарат Гольджи. Кто это придумал? Никакая эволюция такого не может создать. Можно сказать, это нерационально, а можно сказать, если бы это было рационально, это была бы эволюция. Но это нерационально. Вот такой механизм поведения нейромедиаторов. Почему так чудно устроены микросомы и генный аппарат? В чем состоит загадка экспрессии генов, почему клетки знают, или гены знают, куда они должны идти, в сердце, в печень, или в мозг, или в другие части тела. Тут Александр Иванович Апарин, конечно, со своими идеями отдыхает полностью. Итак, играет ли Бог в кости? Дело в том, что суть всей идеи, всей квантовой механики, всего нашего физического фундамента, это преображение. Вы помните преображение, когда Иисус Христос предстал перед своими учениками, которые не верили в Его божественный образ, в Его божественную сущность, предстал перед ними в своем настоящем божественном облике. Это преображение, праздник трансфигурации. Вы можете оценивать это как событие, можете оценивать как легенду. It's up to you. Вот квантовая механика – это фактически преображение. Смотрите, электрон частица, мы все это знаем, он имеет массу, но попав в потенциальную яму, будучи пленённым, или находясь перед непроницаемым барьером, он преображается. Он становится волной. И волна проходит через любую среду с заданным коэффициентом преломления и спокойно выходит. Точно так же перед тонкими отверстиями электрон проходит, преображаясь в волну, и дальше двигается как волна, снова преображаясь в электрон. Свет, волна, вы это хорошо знаете, свет, мы его все любим. Но если волна, например, ударяется в металл, то вектор, электрический вектор волны, поляризует все электроны, тащит за собой электроны, все кусок электронного облака, облако электронное тащит. Но вытащить это не может, потому что нужно слишком большую напряженность электрического поля этой волны, чтобы извлечь, вырвать кучу электронов из металла, который удерживается ядерным каркасом. И тогда волна преображается, точнее сказать, в фотон, частицу. И этот фотон избирает какой-то один электрон, бьет по нему, передает момент количества движения, а если свет поляризован, то и угловой момент количества движения, и вырывает его из металла. Вот вам преображение. Волна преобразилась в частицу и произвела то действие, которое ей очень хотелось. Вот мы видим, что Бог играет в кости. Он преображает, он производит преображение ключевых элементов мира, на которых стоит мир. Вернемся снова к Эйнштейну. Я уже не задаю вопрос, существует ли кванты на самом деле. Мой мозг не в состоянии постичь проблему. Многие химики тоже так же вслед за ним думают, что надо постичь проблему. И вот его драма состояла в том, что он не мог принять, а может быть не догадался вот об этой идее преображения. Если бы он принял просто эту идею, его мучения, которые сопровождали его до конца его дней, его мучения бы кончились. Просто надо принять, что мир устроен так. Дальше он говорит, чем больше успехов добивается квантовая теория, тем бестолковее она выглядит. Ну, конечно, тоже может преображение, оно же нормальное, не вполне нормальное состояние. Мы же не можем сказать, что вот это преобразилось бы, скажем, в другое, в лизию, что другое. И уже в 49-м году, за 6 лет до смерти, в автобиографических записках он пишет. Мне всегда казалось чудом, что вот этой колеблющейся и полной противоречия основы оказалось достаточно, чтобы найти законы электронных оболочек. Чувствуете, опять химия. Законы электронных оболочек атомов, включая их значение для химии. Это его слова. Это наивысшая музыкальность в области мысли. Это наивысшая музыкальность в области мысли. Эта фраза неуклюжая, на первый взгляд, потрясающе красивая, потрясающе изящная и точная фраза. Наивысшая музыкальность в области мысли. И только 50 лет спустя смысл этой музыкальности стал ясен. И я хотел бы показать сейчас первую прозрачку. Нужно вас, милорд. Милорд, правильное обращение, Олег Викторович? Конечно. Вот уравнение Шрёдингера, оно очень простое. В одной деревне я проезжал, оно было на воротах одной усадьбы написано. На одних ворота широкие раскрываются, на одной Ашти, на другой Епси. Значит, уравнение очень простое. Для атома водорода в гамильтониане H в энергии есть два составляющих. Кинетическая энергия, крестьянская, нормальная кинетическая энергия, p квадрат на 2mp, импульс, и кулоновский потенциал, e квадрат на r. Это взаимодействие электрон-ядро, электрон-электрон. Это кулоновский потенциал, известный из седьмого класса, из учебника седьмого класса. Решение этого уравнения дает волновую функцию электрона пси. Из волновой функции получает квадрат распределения заряда этого электрона и энергетические уровни, и они дискретны. Вот волновые функции для атома водорода показаны ниже. Их 16. Это базовые волновые функции. Из них составлены все электронные оболочки, всех атомов, всех молекул, всего того, что на Земле находится. Все составлено из этих 16. 1s, 3p, 5d и 7f. F здесь не показано, вы их хорошо знаете, они похитрее. И вот как из комбинации очень простых шахматных ходов рождаются бесконечные шахматы, как из семи очень простых музыкальных нот рождается великая и бессмертная музыка, так из вот этих 16 химических нот сотворена вся могучая и неисчерпаемая химия, построена вся химическая архитектура мира. Есть диезы и бемоли в этой музыке. Диезы, бемоли – это неподеленные пары, это гибридизация. Один очень толковый и мудрый студент, 11-й группы, кстати, выслушав вот эту мою тираду, сказал: «А где у вас октавы, профессор?» Следующему, Володя. Спасибо. Но я был готов к этому вопросу. Вы помните, как у Пушкина? Читатель ждет уже рифмы розы, на, вот возьми ее скорее. Я мгновенно показал вот этот рисунок, где показаны S, 1S, орбитали с главными квантовыми числами разные, 1, 2 и так далее. Так вот, октавы – это главные квантовые числа, они определяют энергию, они определяют звучание, они определяют высоту, тон вот этих музыкальных нот. Вот наука и искусство химического синтеза – это фактически знание и предвидение, можно убрать, спасибо, знание и предвидение, как комбинировать орбитали, чтобы осуществлять самые разнообразные связи, рождать самые разнообразные молекулы, создавать разные вещества. Фактически химия занимается вот этим. Химия – это музыка, построенная на электронных орбиталях. И у нас есть блестящие музыканты, которые великолепно владеют этой музыкой, великолепные мастера. Елена Петровна Белецкая, то, что она делает, просто очаровывает и восхищает. Николай Серафимович Зефиров, Дмитрий Анатольевич Лиминовский, то, что они делают, вот те архитектурные, структурную архитектуру, которую они делают, просто потрясающе. В неорганике Юрий Дмитриевич Третьяков и его команда делает потрясающие красивые вещи, архитектурные вещи в неорганическом и органо-неорганическом мире. Говорят, что музыка – это прямой путь к Богу, и я думаю, именно поэтому все ее любят, всех она трогает, всех волнует, и всех волнует Моцарт или Свиридов. Можно музыку? Репетировали, это экспромт. Всех волнует музыка Свиридова вот к этой пушкинской метели. Кстати, именно если вы вы заметили, что на билетах, которые организаторы разослали вам, есть ноты. Это ноты вот этого, вот этой музыки, которая звучала только что здесь. Я далек от обожествления химии. Чего ее обожествлять, это понятно. Ее надо просто знать. Но чем глубже понимаешь химию, тем больше находишь в ней божественно прекрасного и мудро устроенного. И тогда видишь все величие и монументальное величие вот этого огромного здания. Независимо, какой вы химией занимаетесь, аналитика, ВМС, есть электронные оболочки, есть молекулы. Они главные партнеры на химическом сцене. Они великолепные актеры. Если вы их понимаете, внутренняя сущность, игру этих партнеров, вы знаете всю химию. Электрохимия, это или коллоидная, или неорганика, или химетика, или что-то другое. Химия – волшебная наука. И волшебство химии, волшебство ее очарования состоит в том, что вот сейчас я вернусь к этому обстоятельству. Вот я вам показал орбитали. Я вам показал орбитали. И вы можете сказать: ну что, подумаешь, орбитали, а в жизни совсем не так. Так вот, я хочу опровергнуть вот такого человека, который, такого скептика. Вот эти все экспериментальные, все теоретические вот эти орбитали, господа студенты и школьники, доказаны экспериментально. Есть твердые, жестокие доказательства, прямые и абсолютно надежные доказательства экспериментальные такой, именно такой формы волновых функций. Вы, конечно, можете сказать, что это банально, теперь уже после этого сказать, что это банально, но надо помнить, что вот эти орбитали получены на кончике пера, на острие мысли, человеческой мысли. И из уравнения Шрёдингера, которое я вам показывал выше, которое включает только один потенциал, только кулоновский потенциал. И вот из этой кулоновской нищеты химии работает только кулон. И вот из этой кулоновской нищеты, можно сказать, кулоновского убожества, рождается вот эта восхитительная, волшебная химия. И очарование ее состоит в том, что вот из этой бедности рождается огромное богатство. Богатство самых разнообразных химических частиц для господ школьников. Это атомы, молекулы, ионы, эксимеры, эксиплексы, ридберговские атомы и молекулы, вандервальсовые молекулы, комплексы, сэндвичи и так далее. Много. Богатство химических связей, ионных, ковалентных, донорно-акцепторных, дативных, водородных, вандервальсовых и так далее. Богатство состояний, спиновых состояний молекул, зарядовых состояний, симметрийных состояний и так далее. Вы скажете, что это трудно, это много. Если вы понимаете главный принцип строительства вот этих орбиталей, строительства молекул, частиц, вы все это прекрасно схватите. Вот мне кажется, учить надо в школе именно с этого начинать, с орбиталей. После этого вся химия станет стройной и ясной. В настоящее же время все назад. Очень трудно, много надо усвоить. Какие орбитали у серы, какие у углерода, какие у урана. Если вы знаете принцип строительства орбиталей, все это для вас абсолютно, абсолютно ясно и не потребует никаких усилий для запоминания. Итак, химия – волшебная наука, наука праздничная. 12 ноября этого года Юрий Михайлович Лужков, выступая в Доме ученых на некотором условно предвыборном собрании, в зале было огромное число чиновников, крупных, высокопоставленных чиновников от науки, директоров предприятий ракетных, космических, инженерных, закрытых, неоткрытых, физиков, химиков, биологов, литераторов, философов, кого угодно. Но потрясающе, что Юрий Михайлович не побоялся в этой предвыборной аудитории произнести слова. Химия – это чудо, это интерес, это восторг. И он, надо сказать, он прав. Правда, в химии можно работать успешно и блестяще работать, ничего не зная про квантовые законы, забыв о квантовой сущности химии. Но если вы это знаете, и если вы это осознаете, то приходит удивительная ясность и загадочная простота всей химии. Загадочная простота. И тогда вы сразу вспоминаете Ньютона, который сказал, наука – это наука есть движение мысли человеческой вслед за мыслью Творца. Из квантовой механики в химию вошло все, и даже еще немножко. Это немножко есть квантовая химия. Квантовая химия достигла великого совершенства, она достигла рецептурного совершенства. То есть есть готовые рецепты, по которым вы можете все предсказывать и все считать в химии. Надо не забывать, что Владимир Александрович Фок, великий Фок, построил те мосты, по которым химия освоила свой фундамент. Свой фундамент. Освоила квантовую механику. Огромное число работ сейчас идет. Я скажу больше, квантовая химия угрожает сейчас химии. Угрожает, конечно, вы понимаете, в кавычках. Потому что считается все. Последний результат. Сосчитана молекула N60. Все вы знаете фуллерен, C60. Рассчитана молекула N60. Она стабильна. Она стабильна. Не бог весть какая, при ее энергоемкость всего лишь 1600 килокалорий. Это 50 килокалорий на каждый моль выделенного азота, когда это все разваливается. Но попробуйте теперь сделать ее. В твердом теле вы ее никогда не сделаете. В газе, те, кто понимают механизмы, тоже ясно, что ее нельзя сделать. В жидкости тоже нельзя сделать по энтропийным соображениям. В общем, ее нельзя сделать, хотя она может существовать. И в этом смысле мне состояние взаимоотношений между экспериментом и теорией представляется некоторым анекдотом. Можно я вас немножко, извините, развлеку? В одном лесу завелась лиса, которая стала сильно надоедать мышам, сильно их обижать. И тогда мыши собрались и пошли к Филину спросить его совета, что делать. Филин подумал и сказал: вам надо превратиться в ежей. Мыши обрадовались, побежали, потом через некоторое время по дороге опомнились: а как же нам это сделать? Пойдем опять к Филину. Вернулись, объяснили: ты научи нас. Филин вздохнул и сказал: это не мой вопрос, я стратег. Вот в этом смысле квантовая химия дает стратегическое решение, она указывает, куда двигаться. Но как делать, это не ее вопрос. И плохо не то, что квантовая механика вот так активна. Плохо не это. Плохо то, что эксперименты умываются. И это общая мировая тенденция, не только наша, а российская и университетская наука. Плохо не то, что много олигархов, плохо то, что много бедных.